эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 14 августа, вторник, и сегодня мы говорим о таком. Сколько местных жителей группировок ЛДНР держат по тюрьмам?
Они, не знаю, не их родственники. Вообще, я думаю, что там речь идет о нескольких сотнях людей.
Где живут, учатся, лечатся и чем питаются жители серой зоны?
Библиотека. Здесь находится культура, здесь находится медицина.
И что обнаружили мониторы Славянской психиатрической больницы?
Выставили возле него пост двух полицейских, приковали его наручниками к кровати.
Впервые с весны 2014 года группировка ДНР готовится повысить тарифы на коммуналку для населения. Обещает, что цены будут расти поэтапно. На сегодня долг жителей Донецка и Луганска перед коммунальщиками на оккупированной территории, по их словам, достиг 9 миллионов рублей, то есть более чем 3,5 миллионов гривен. Почему группировка посягнула на, пожалуй, единственный плюс для жителей оккупированной территории – низкие тарифы? И как жители оккупированной части Донбасса справятся с новыми тарифами, если не все исправно платили и по старым? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. Тарифы в Донецке и свободной Украине. Где лучше? Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Также, если вам удобно, можете звонить и писать в прямой эфир по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Передаю слово моей коллеге Дарье Куриной. Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, а также для граждан России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям. Документ обнародован на сайте президента 13 августа. Кроме того, президент поручил Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям и иностранцам, лицам без гражданства в установленном законом Украины порядке, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины, либо же принимали непосредственное участие в антитеррористической операции. Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из Украины русского разведчика, который работал под дипломатическим прикрытием Генконсульства России во Львове. Согласно сообщению, человек получал секретную информацию, завербованного в 2014 году спецслужбами России военного пенсионера. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях военных сил и специальных правоохранительных органов. Сотрудники пресс-службы задокументировали, что собранные данные человек передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием Генконсульства России во Львове, сообщили в СБУ. Согласно сообщению, за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона персоной нон-грата. Он уже покинул территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Соответствующий указ уже сегодня опубликован на официальном сайте главы государства. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам был уполномочен Александр Моцак. На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда станица Луганская ввели сокращенный режим работы. С 12 августа он функционирует только до 18 часов, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил. Это связано с мерами по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста, поскольку через реку Северский Донец со стороны оккупированной территории Луганщины. Сколько времени продлятся эти меры, не уточняется. Группировки ДНР заявили о теракте в оккупированном Шахтерске 13 августа. В результате подрыва взрывных устройств, установленных на 4 опоры высоковольтной линии электропередач, был обесточен район Шахтерска и ближайших населенных пунктов, сообщили в так называемом Министерстве государственной безопасности. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 14 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет ясная и теплая погода. Днем 30-32 градуса, ночью от 13 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить 0800-300-403. Наш номер сегодня в студии. Мы говорим о том, где лучше – тарифы в Донецке или в свободной Украине.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В прифронтовом Лебединском готовится к открытию пункт пенсионного фонда и службы социальной защиты. Это будет 8-й по счету пункт пенсионного фонда, обслуживающий жителей вдоль линии разграничения в Донецкой области. В селе ремонтируют разрушенную инфраструктуру и дома. Радио «Донбасс Реалии» поехало в Лебединское, чтобы показать вам все аспекты жизни на линии фронта. Работа, учеба, медицина, питание. Как они все это обустраивают. Ездила Ирина Гробасева.
Экскурсия по Лебединскому начинается от здания сельсовета, который для села и центр населенного пункта, и средоточие всех административных служб. В сентябре здесь откроют агентские пункты пенсионного фонда и управления социальной защиты населения. Строительные работы близятся к завершению, говорит заместитель сельского головы Виталий Бариков.
Здесь находится администрация наша, библиотека, здесь находится культура, здесь находится медицина.
Медицинское сопровождение жители села получают на протяжении всех лет военных действий. Сюда постоянно приезжают врачи международной организации «Врачи без границ», специалисты из благотворительных фондов и общественных организаций Мариуполя. Попасть на прием к врачу, не выезжая в район, можно два раза в месяц. За время войны в селе пострадало более 120 домов. Часть из них разрушена полностью. Строят новые дома и восстанавливают разрушенные все те же международные организации и областное управление ГСЧС. Последним достаются самые опасные участки, говорит заместитель сельского главы.
Подводятся материалы, продолжаются, не останавливаются. Работы, потому что у них не один объект, и они по линии работают по графику, где какие восстановительные работы необходимы. Это делают наши МНС. Остальные строительные организации в этой зоне отказываются работать.
Жительница Лебединского Алла Новикова недавно въехала в новый дом, который на месте разрушенного построил для нее Красный Крест. Свой дом она потеряла еще в 2015-м.
Они же мебель мне купили, да их не все.
В 2015 году, 2 июня, в 7 часов утра была сильнейшая бомбежка. И тут наших два дома вот так вот сильно разбили. Остальные тоже сколько тогда, 38 домов в день пострадало.
В сельсовете намерены возобновить работу местной школы, которая пустовала с 2014 года. Хотят открыть детский сад. Есть, правда, проблемы с кадрами.
До войны была у нас группа детского сада 22 ребенка. В данный момент уже у нас опять 20 деток, которые могут войти в группу детского сада. По школе было 140 человек. А на данный момент уже у нас больше 80 человек, те, которые могут уже идти в школу. Плюс прилегающие населенные пункты, это Бердянская и Сопина, дополнительно еще около 50 детей. Ну, может еще изъявить желание дети Пионерская, которая тоже рядом. И Коминтерного есть ближайшие, там, где школы разрушены. В нашей зоне вот эта одна школа, которая сохранилась и видно.
Однако с Виталием Бариковым не согласна юрист Марина Пугачева. Ее общественная организация «Мариупольская ассоциация женщин-берегиня» уже 4 года изучает ситуацию в селе и считает, что для открытия школы должен быть другой подход, более экономичный. Лебединская школа считалась неперспективной еще до войны, говорит Пугачева.
Хотелок всегда много. Это понятно. Все хотят, чтобы это было под боком и желательно вот как-то абстрактное государство оплатить. Давайте исходить из реалий. Вот, а реалии такие, что в этом нет такой необходимости. В том же Чермалке есть школа. В той же Толоковке есть школа. Лучше объединиться со всеми, чтобы был школьный автобус.
В селе давно хотят возобновить автобусное сообщение. Отсутствие транспорта, по мнению заместителя сельского главы, основная причина, по которой многие уезжают из села в поисках работы. Марина Пугачева уверена, что для решения этого вопроса необходима консолидация с соседними селами. Содержать автобус колхоз и весь обслуживающий его персонал село не сможет.
Именно в Лебединском народа не очень много. В реальности там не живет столько людей, сколько зарегистрировано. 300-400 человек, основная часть пенсионеров. Транспорт у нас частный бизнес. И я очень сомневаюсь, что кому-то будет выгодно возить 3 людей туда, 5 людей сюда. Им нужно, чтобы этот автобус заходил в Лебединское, там чаще.
Работы в селе мало. В основном это связано с уборкой территории, покосом травы или уходом за памятниками. Другой в селе просто нет. Предприятия уже давно не работают. Правда, у села есть земля. В этом Лебединскому повезло больше, чем другим прифронтовым селам. Не в том количестве, конечно, что до войны. Почти половина земель отошла к ныне оккупированному Новоазовску. Но земля по-прежнему остается единственным источником пропитания для большинства жителей села. Более 60 сел в Донецкой области от Красногоровки до Мариуполя находятся в зоне боевых действий. И до спокойной жизни, как показывают события последних дней, еще далеко. Обстрелы, несмотря ни на какие договоренности, продолжаются. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Донецкая областная психиатрическая больница, расположенная в Славянске, уже неоднократно привлекала внимание правозащитников. Только в этом году ее дважды проверяли представители уполномоченного по правам человека. Обе проверки выявили нарушения, а последний визит показал, что больница вообще работает без лицензии. А правозащитники говорят о том, что пациентов фактически пытают и призывают наказать виновных. Сергей Горбатенко видел все собственными глазами.
В 2019 году представители уполномоченного по правам человека дважды посещали областную психиатрическую больницу Славянска. Последняя проверка была в начале августа. Мониторы установили, что нарушения, выявленные во время предыдущего визита, не ликвидированы. Это, в частности, ограничение коммуникации пациентов с внешней средой, отсутствие информационных стендов с информацией о том, куда можно обратиться в случае нарушения прав, говорит сайт уполномоченного. Вместе с госслужащими психиатрическую больницу посетил и Руслан Имирович. Он эксперт по защите прав человека в области психиатрии при офисе омбудсмена. Руслан говорит, что права людей с психиатрическими заболеваниями защищает уже 4 десятка лет, а в подобных мониторинговых визитах по стандартам ВОЗ принимает участие с 2008 года. Он объездил почти все больницы в стране. Несмотря на большой опыт, то, что увидел Руслан Имирели в областной психиатрической больнице Славянска, повергло в шок. Во-первых, больница работает, но без лицензии, Руслан говорит.
Всего меня убило то, что на протяжении 17 лет больница, не имея лицензии на медицинскую практику, занимается все-таки медицинской практикой и получает еще и аккредитацию от областного отдела здравоохранения. И тут становится вопрос, а по какому бюджету они тогда работают? На каких основаниях они получают деньги как врачи, если у них нету врачебного вида деятельности?
Во-вторых, эксперта возмутили условия пребывания людей. По его словам, на маленькой площади находится около 70 человек. Руслан говорит, что это люди, к которым применили и принудительное лечение, и общий режим, и пациенты в остром состоянии, и те, которые сами обратились за помощью. И Мирели говорит, пребывание всех этих людей в одном отделении несовместимо. Права пациентов в этой больнице не соблюдают, не выпускают на улицу, люди предоставлены сами себе. Так описывает увиденное Руслан. Он сообщил нам.
Происходит котование этих людей. Смотрели мы истории болезни, никаких материалов по реабилитации нету, индивидуальных планов реабилитации нету, отсутствует взаимосвязь психолога и психиатра и лечащего врача. Лечение этих людей в этом отделении, оно идет им не на пользу, а наоборот, ухудшает их психическое состояние.
Эксперт рассказал нам, что во время мониторингового визита в больницу привезли человека с психическим расстройством из СИЗО без решения суда.
Человека привезли, выставили возле него пост, это двух полицейских, приковали его наручниками к кровати. А теперь представьте себе, что там много людей с психическими расстройствами, и что этот вид вот этих полицейских, прикованного этого человека к кровати, вот он психологически действует на саму психику этих людей.
Руслан допускает, что в больнице есть люди, которые могут там находиться незаконно. Ведь каждые полгода больница обязана проводить экспертизу состояния пациентов, которых лечат принудительно. А есть такие пациенты, которых врачебно-консультационная комиссия не осматривала. А сайт омбудсмена сообщает, что пациенты жалуются на недоедание из-за неправильного расчета норм питания. А на самом пищеблоке выявили грязь и недостаток продуктов. А Руслана Имирели особенно возмутило состояние санузла.
стоят перегородки, но нету дверок. Туалеты набиваются как минимум по 10-15 человек, если они захотят покурить. В этот момент они могут там себе отправляться. То, что как они отправляются, все видят, как все это дело происходит.
Нарушение прав пациентов обнародовали. А что дальше? Ведь повторная проверка показала, что администрация больницы на замечание не отреагировала. Правозащитник Руслан Эмирели настаивает на служебной проверке и уголовной ответственности.
Служебное расследование с Министерства охраны здоровья. От омбудсмена должны быть подания в прокуратуру и другие фискальные органы для проверки финансовой деятельности и лицензионной деятельности этой больницы. Я считаю, что к уголовной ответственности должны быть притянуты и главный врач, и начмед, и бухгалтер, и заведующие отделения, которые прекрасно знали и усведомлено, скажем так, скоили свои злочины на протязи багатьох років.
Радио «Донбасс Реалії» предложило руководству больницы прокомментировать результаты мониторинга правозащитников и узнать их мнение о фактах нарушения прав пациентов.
Перевозчики, преподаватели, студенты, врачи, работники промышленных предприятий и даже иностранец. В группировках ЛДНР с каждым месяцем увеличивается число людей, осужденных за так называемый шпионаж или государственную измену. Обычно об этих людях пишут коротко в сводках группировок. Житель Антрацита, жительница Горловки, шпионил, передавал СБУ, получил 12 лет. Кто эти безымянные пленные? Попадают ли они в минские списки и считает ли их украинская сторона? Алексей Виноградов заглянул в донецкие подвалы.
В группировках ЛДНР за шпионаж и государственную измену осуждены десятки человек. Только в открытых источниках мы нашли около 30 таких приговоров. Обвинения достаточно стандартные. Либо сбор и передача данных о незаконных военных формированиях, либо передача посылок для диверсионно-разведывательных групп. Но встречаются и обвинения в пропаганде фашизма. Например, в Луганске студента второго курса колледжа приговорили к 5,5 годам лишения свободы за призывы вступать в ряды полка Азов. Данных этого студента установить не удалось, а о самом приговоре стало известно из сообщения одного из сепаратистских телеканалов, который ссылался на так называемую прокуратуру ЛНР. В приговорах наиболее часто звучит фраза, что людей завербовали на пунктах пропуска. Например, в группировке ЛНР приговоры вынесены сразу 4 перевозчикам – жителю Антрацита Валерию Тарасюку, жителю Кировска Денису Олейникову и алчевцам Эдуарду Алаяну и Юрию Тучину. Их в разные периоды обвинили в перевозке оружия, боеприпасов и других необходимых вещей украинским диверсантам, действующим на неподконтрольной территории. Группировки заявили, что этих перевозчиков завербовали на пункте пропуска Майорск. Всех осудили на 12-13 лет тюрьмы. Чаще среди осужденных встречаются мужчины, но есть и женщины. Так в группировке ДНР была арестована Елена Лазарева, анестезиолог в больнице имени Калинина. Ее обвинили в передаче данных о военнослужащих, которые были на лечении в больнице. А в ЛНР к 12 годам приговорили уроженку Славяно-Сербского района Татьяну Горбулич. Ее обвинили в сборе и передаче информации военного характера. Возраст и сфера деятельности осужденных очень разнообразны. Встречаются как 20-летние, так и те, кому уже за 60. А кроме студентов, перевозчиков и медиков, за решетку по обвинениям в шпионаже и госизмене попадают преподаватели, предприниматели, работники предприятий. Широкая и география населенных пунктов, уроженцами которых являются пленники. Это как и оккупированные города и районы, так и подконтрольные Украине. Также среди обвиненных в шпионаже есть и иностранец. В прошлом году был задержан гражданин Иордании Хальдун Харахшех. Якобы он был завербован на пункте пропуска и потом выполнял задания СБУ на оккупированной российскими силами территории. По его делу приговора пока не было или его не публиковали. А вообще наиболее распространенные сроки при таких приговорах – 12-13 лет тюрьмы. Задержанным боевиками, наверное, не десятки, а несколько сотен людей, считает волонтер Савва Чуйков. Почти полтора года назад боевики задержали его маму Марину Чуйкову, безосновательно обвинив в сотрудничестве с СБУ. И она до сих пор находится за решеткой. Исходя из той информации, которая есть у Саввы, женщина удерживается в тюрьмах Орло намного больше, чем указано в открытых источниках. Скорее всего, это касается и мужчин.
очень много людей там удерживаются вообще без каких-либо всплывов информации, то есть о них не знают ни их родственники, они не отображаются где-то в СМИ, с ними не дали интервью, не снимали видео. Вообще, я думаю, что там речь идет о нескольких сотнях людей.
Задержать и обвинить могут по любым поводам. Например, за фото с флагом Украины или за посты в социальных сетях, говорит Сава Чуйков. В Украине, по его словам, установлением данных таких людей занимается Центр освобождения пленных при СБУ, после чего этих людей носят списки на обмен. Однако это ничего не гарантирует. Во-первых, боевики могут не внести этих людей в свой список. А во-вторых, обмена пленными уже давно не было. И все же, об этих людях необходимо помнить. В подвалах оккупационных администраций далеко не всегда военные ВСУ или волонтеры, а рядовые дончане и луганчане. Им могут мстить таким способом, шантажировать родственников, требовать деньги. Ведь правового поля на оккупированной территории Донбасса попросту нет. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Впервые с весны 2014 года группировка ДНР готовится повысить тарифы на коммуналку для населения. Обещают, что цены будут расти поэтапно. На сегодня долг жителей Донецка и Луганска перед коммунальщиками на оккупированной территории, по их собственным словам, достиг 9 миллионов рублей, то есть более чем 3,5 миллионов гривен. Почему группировка посягнула, пожалуй, на единственный плюс для жителей оккупированной территории, а именно низкие тарифы, чем и хвастались жители оккупированной территории зачастую перед жителями подконтрольной территории, а жители подконтрольной территории завидовали жителям оккупированной территории, и как жители оккупированной территории справятся с новыми тарифами, если не все так исправно платили и по старым. Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко. Александр, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Тарифы в Донецке и свободной Украине. Где, с вашей точки зрения, лучше? Также ваши вопросы и реплики можете писать в YouTube, где прямая видео трансляция нашего разговора, и в Фейсбуке. Давайте прежде всего послушаем прямую речь жителя Донецка. Он рассказал нам, сколько он платит за свою квартиру. Мы озвучили его разговор. Давайте послушаем.
Коммуналка в оккупированном Донецке и на территории под контролем ДНР сегодня остается на уровне весны 2014 года. Пожалуй, это единственный плюс для местных жителей. Например, квартплата за трехкомнатную квартиру в 72 квадратных метра в среднем составит сегодня 340 рублей, это примерно 130 гривен. 150 киловатт электроэнергии будет стоить около 100 рублей, 40 гривен. 200 киловатт – 170 рублей, 70 гривен. И все же это не такая большая сумма. Один кубометр холодной воды оценивается в Донецке в 11 рублей. Около 5 гривен. Таким образом, если вы помылись на 5 кубометров в месяц, заплатите 55 рублей, около 22 гривен. Стоимость одного кубического метра горячей воды 36 рублей, около 14 гривен. За газ семья из трех человек платит около 50 рублей в месяц. Это где-то 20 гривен. Вывоз мусора с одного человека донецкие коммунальщики оценивают в 18 рублей, 8 гривен. Таким образом, общая коммуналка за трехкомнатную квартиру для дончан летом составляет около 700-800 рублей. Это где-то 320 гривен. А вот отопление самое дорогое. Например, за площадь квартиры в 72 квадратных метра зимой приходится платить порядка 800 рублей – 320 гривен. То есть в зимний период коммуналка жителя Донецка с трехкомнатной квартирой составит около 1600 рублей – примерно 640 гривен. В целом, конечно, это на порядок ниже, чем тарифы ЖКХ в большей части Украины. Сейчас прошла информация, что с октября ДНР планирует увеличить тарифы на 20-30%. Причем говорили об этом уже давно. Конечно, жителей Донецка сейчас сложно чем-то напугать или удивить, но учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и уровень зарплат здесь, стоит ожидать массового недовольства со стороны граждан. Вот только повлиять как-то на повышение коммуналки у них вряд ли получится, ведь права голоса в военное время на оккупированной территории у них нет. Приходится со многим соглашаться и терпеть.
Итак, 320 гривен летом и 640 гривен зимой. Такова коммуналка для жителей оккупированного Донецка. Я думаю, для жителей подконтрольной части Украины это большой шок. Александр, первый вопрос. Напомню, у нас в гостях директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко. За счет банкет шел все вот эти вот 5 лет. Почему такая низкая коммуналка для жителей Донецка и Луганска была?
Ну, слід розуміти, що вартість комунальних послуг, вона завжди була політичним питанням і дуже незначною мірою економічним. В часи там нульових років, 90-х років, коли тарифи встановлювалися на місцевому рівні, тобто виконкомами рад, це взагалі була зброя передвиборчої боротьби за посаду мера міста чи депутатів. Ну, я за всі міста просто не володію інформацією, а в Києві у нас перед кожними виборами або Мельченка, а потім Черновецький, вони обіцяли не піднімати комуналку, потім проходили вибори. Черновецький, наприклад, обіцяв, обрався, і не пройшло там 2-3 місяців, не лише комуналка зросла, вартість хліба зросла. Тобто це завжди було політичне питання. Зрозуміло, що для новоствореної влади, якою була влада ЛНР-ДНР...
Фактична власть, так
да,
її назовем.
Да, то я уникаю різних там епітетів. От, просто моє завдання як експерта – подавати все, як є. Це було дуже важливо, оскільки ніщо так не б'є по кишеням українцям, як вартість комуналки. Ну, от зараз от в материковій Україні, скажімо так, то комунальні платежі і харчування разом складають понад 70% бюджету сімей в містах. В містах, я підкреслюю, тому що є велика різниця – місто і село. Зовсім інша структура видатків. Причому 50% – це харчування, і десь 20-25-30% – це комуналка в містах. От. Тому зрозуміло, що з політичних мотивів було дуже вигідно не піднімати комуналку. Які для цього ресурси були? Ну, зрозуміло, було вугілля, там на окупованій території дві ТЕС залишилися, які повністю забезпечують електроенергією, а електроенергія сидить і в гарячій воді, і в холодній, насоси працюють, і в каналізації. От, тому своя електроенергія, своє вугілля, на яке можна поставити яку захочеш ціну, газ йшов з Росії, причому Росія один момент там, навіть суди були в Стокгольмському арбітражі, вона намагалася
на Україну
виставити да, рахунки Нафтогазу. Ну, слава Богу, Нафтогаз відбився, ну і це абсолютно в нормах усіх цивілізованих країн. Окупант завжди відповідає за населення на окупованій території. І саме болюча тема – це вода. На Донбасі, ймовірно, всі це знають, діє оця, працює корпорація «Вода Донбасу», в яку входять купа невеликих водоканалів, які забезпечують водопостачання в містах, ну, всюди, де є централізоване водопостачання, а вода подається з Сіверського Донця, от цим каналом Сіверський Донець,
Донбас.
От. І ця траса проходить частково по окупованій території, і водою забезпечується як окуповані території, так і материкова Україна, і, зокрема, вода в кінець кінцем потрапляє з цього каналу в Маріуполь, тобто величезне місто Маріуполь. І тут можливі спекуляції. Ніхто не може відключити воду, тому що є, з одного боку, необхідність давати її в Маріуполь, а з іншого бойовики розуміють, що в Донецьк, якщо вони перекриють цю воду, значить і в Донецьку води не буде. От. Але платити за цю воду не хочуть. От є різні дані з різних джерел, називають, ну, найбільше близьке до правди, мабуть, сума 1,4 мільярди гривень, які заборгувало населення окупованих територій цьому комунальному підприємству «Вода Донбасу».
Что интересно, еще большинство сотрудников, да, фактически все сотрудники этого коммунального предприятия живут на оккупированной территории, и вот работает это коммунальное предприятие по украинским законам. Вот такая гибридная, да, такая смешанная форма собственности получается.
Ну вот, бачите, мы пришли, да, до таких часов... Ну, я можу сказати, що я раннього післявоєнного покоління виховувався на цих радянських фільмах. Такого уявити собі неможливо було, щоб якесь було співробітництво, співіснування в одному підприємстві там радянського і фашистського. Ну, неможливо було.
Да, ну комуналка обов'язує, получається, комунальні
услуги об'єднання. Да, а тут виявляється, да, що ситуація склалася так, що дійсно комунальне підприємство, яке працює і на підконтрольній території, і на окупованій території, дає воду і туди, і сюди, і фактично, насправді, Україна, незалежна Україна, незалежне населення незалежної України, воно расплачивается за эти низкие тарифы.
Хорошо, Александр, вы говорите о том, что около 1,5 миллиарда гривен это долг перед водой Донбасс, это по разным оценкам, да, но вот коммунальщики группировки ДНР говорят, что с весны 2014 года, с того времени, когда момента, когда не повышались тарифы, долг перед предприятиями достиг 9 миллиардов рублей, то есть 3,5 миллиардов гривен. А откуда остальные 2 миллиарда вот накапали? Если вы говорите о том, что свет, в принципе, свой уголь, свой газ российский...
Есть цифра 3,8 миллиарда. То есть из разных джерел разные данные. Вот, и есть действительно цифра 3,8. Про це заявляет саме комунальное предприятие «Вода Донбасса». Але можливо, что там сидит еще заборгованість і мешканців підконтрольних, незалежних територій. От. Ну, комунальному підприємству, розумієте, йому все одно, йому не вистачає коштів. І насправді от, ця ситуація, вона дуже загрозлива, тому що всі підприємства комунальні, і водоканали, і ТЕС, коли тарифи неадекватні економічній ситуації, вони працюють на в рознос, скажімо так. Не вистачає обігових коштів, починається економія якась, починається недокачування води, недогрівання теплоносія. Восени минулого року був випадок, коли 118 людей отруїлися і потрапили в лікарню саме на окупованих територій, я зараз знайду, де це в мене було десь записано. А, от, Докучаєвське, Макіївка. От. Чому? Тому що замість хлору дезінфекцію проводили марганцовкою, марганцем. От. І це виявилося неефективно, вода була непридатна для вживання, і от 118 людей потрапили у лікарню.
За этот в ответе коммунальщики оккупированной части Донбасса.
Ну, звісно, що, розумієте, там в свої водоканали в Докучаєвці, в Макіївці, там свої комунальні підприємства, які проводять очистку води, тому що по каналу йде неочищена вода, це зрозуміло. От, а там очистка і подача. От, тому вона повністю зрозуміла, на кому лежить.
Інтересно, що в декабрі 2018 року чоловік, який називає себе міністром будівництва і ЖКХ ДНР Сергій Наумець, говорив о том, что ни в коем случае не будут повышаться тарифы. Давайте послушаем прямую речь.
На территории республики тариф не планируется поднимать. Это принципиальная позиция руководства республики. И тариф для населения останется прежним. Тариф на тепло в Украине в 5 раз выше, чем на территории Донецкой Народной Республики. Тариф на газ в 6 раз выше, на вывоз ТБО в 2,5 раза, на водоснабжение, водоотведение почти в 4 раза. Так что тарифы у нас гораздо ниже, а качество услуги в разы лучше, чем на территории Украины.
Александр, соответственно, вопрос такой. Почему через полгода вот группировка ДНР решила заговорить о повышении тарифов, хотя еще полгода назад говорили о том, что ни в коем случае повышать не будем?
Ну, це питання до них, насправді.
Как вы думаете,
я можу дати лише свою трактовку. Економіка. Економіка диктує. Просто підприємство комунальне елементарно економічно загнуться, не зможуть працювати. Ви ж не забувайте, що тут є певне лукавство, тому що коли кажуть про тарифи для населення, не кажуть про тарифи для промисловості. А знаючи практику от минулих часів, я розумію, що для промисловості на цих окупованих територіях тарифи набагато вищі, тобто промисловість перекриває збитки, які отримують підприємства, продаючи дешеву там воду, газ, тепло для населення.
Вот эти вот 9 миллиардов рублей, о которых говорит коммунальщики группировки ДНР, вот для территории с таким населением, густотой вот этих коммунальных сетей, количеством населения, это критическая задолженность или не так страшно для вот этих вот, для коммунальной системы? 3,5 мільярда гривень.
Ну, розумієте, говорити про критичне щось дуже складно, тому що якби все відключалось одномоментно, то це дійсно критична ситуація. Але справа в тім, що всі комунальні підприємства, вони локальні. От, якщо в одному місці там все в порядку, то в іншому може все порватися, загнутися, теплопостачання пропаде. От, не можна сказати, що от по всій території, але те, що такі кризові ситуації, вони будуть наростати, от, і в різних містах.
А чому, об'ясніть? Это изношеність сетей, это...
Так, все. Значить, по-перше, нема обігових коштів, нема за що купляти електроенергію. По-друге, нема за що проводити планові інженерні роботи. От. Нема за що закуповувати сировину. Тобто, коли рівень платежів, він відомий на тих територіях, де 65-70%, це критично низький рівень. От виявляєте, підприємство працює, виробляє там продукцію там на 100 гривень, а отримує лише 65.
Вот давайте я вам цитату этого Сергея Наумца, он говорит, цитата, как всем известно, тарифы у нас довольно-таки убыточные, возмещение затрат предприятий достигает 60%, остальное все ложится на убытки предприятий. То есть только 60% покрывает тариф этот.
Да, да, у тому-то и справа, что предприемство працює на износ, что называется. Вони починають економити на всьому. Я вже проводив приклад, от хлор замінили марганцем. А скільки таких різних от ходів вони роблять, про які ми не знаємо, про які взагалі ніхто не знає. Тому що інакше вони не нададуть послугу. Але коли ситуація дійсно стане критичною, то підприємство просто зупиниться. Про мережі я вже не кажу, вони по всій Україні в жалюгідному стані знаходяться, а я можу уявити собі, що там робиться. Там же мережі працювали завжди на ізнос. От. Ну, тому ризик техногенних катастроф постійно буде зростати, і особливо в зимовий період, коли складна отака температурна ситуація, коли стрибки температури, від цього труби рвуться, комунікації рвуться, і ніхто не скаже, що раптово тепло пропаде в усьому окупованому Донбасі, але що воно почне пропадати в окремих містах, то це очевидно.
0800 300 403, номер прямого ефіру. Друзі, як ви відноситесь к возможному повищенню тарифів на окупованій частині Донбасу? Звоніть, участвуйте в нашому розмові.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, у нас в гостях директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко. Александр, вот сообщило сепаратистские издания, так называемое правительство группировки ДНР приступило к анализу финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства для решения вопроса, возможно, повышения тарифов. То есть, в переводе с коммунального на человеческий, это значит именно то, о чем вы говорите. Они оценивают вот состояние всех коммунальных сетей, количество работников, уровень зарплат и считают, сколько, насколько нужно повышать тариф. Я правильно понимаю?
Так, да, ви абсолютно правильно розумієте. Будь-яке підприємство має перелік витрат, от, бухгалтерія веде. От, і якщо ці витрати не будуть покриватися за рахунок діяльності підприємства, то це колапс для підприємства. Ну, воно не може так існувати. От, треба, значить, піднімати зарплату, треба закупати там реагенти, закупати паливо. Ну, насправді, ну, це господарська діяльність. Тут ніякої політики немає. Тобто, політикани роблять з нього політику. Але це значить, якщо тарифи не задовольняють рівень потреб підприємства, значить, підприємство буде поступово занепадати.
Ми знаємо уровень тарифов на свободной Украине, свободной части Украины, об этом еще поговорим. С вашей точки зрения, насколько могут повысить там эти тарифы? Мы слышали, что они в 5, в 4 раза, 10 раз ниже, чем в свободной Украине. Может ли там такое же резкое повышение быть, или оно будет действительно постепенным?
Ну,
трудно судить, я понимаю, да, ну,
я розумію,
гіпотези.
Да. Ні, ми розуміємо, що все-таки влада там носить авторитарний характер. Тому перекласти тягар з населення на промисловість завжди можна. Це у нас тут, в Незалежній Україні, майже паритет між тарифами для промисловості і для населення. А там можна покласти на підприємства, на бізнеси. Куди завгодно. А ти бізнесмен, значить, тобі світло буде в 10 разів дорожче. От і все.
Но говорят о повышении тарифов для населения.
Да, а для населення, ну піднімуть там 20, 30, 40, подивляться так, щоб не дуже лякати, не дуже обурювати населення, і все.
Вот интересно, как платит население на оккупированной части Донбасса? Нет этих данных, да, то есть мы знаем только об определенном дефиците, да, о количестве людей, которые не оплачивают коммунальные услуги. К сожалению, неизвестно, может быть, нам позвонят жители оккупированной части Донбасса, расскажут о своем наблюдениях, о том, платят ли люди даже по этим низким тарифам, то есть могут ли они потянуть нынешние тарифы на оккупированной части Донбасса. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня, Юрій Київ. У мене таке питання. Ви мене чуєте?
Да, ми вас слушаємо. Очень приятно.
Згідно міжнародних правил, за населення окупованих територій несе відповідальність окупант. Значить, навіщо Україна постачає туди воду, електрику і так далі? Якщо ви кажете, що неможливо в Маріуполь воду інакше постачати, ніж через ці території, то можна ж було б побудувати канал в обхід. Я не знаю щодо електрики. Чи постачає Україна туди електрику? Теж треба як з Кримом відрубати електрику і воду і все. І хай Росія за ці території, за це населення відповідає. І ще друга в мене пропозиція. Якщо б Україна заарештувала Медведчука, то його Путін поміняв на всіх наших полонених.
Спасибо. Ну, наверное, по первому вопросу, да, прокомментируем. Насколько вот известно, Украина в свое время отрезала электроэнергию Луганской области, потому что была вот эта вот самая проблема, что Украина не получала денег с той территории. Но вот, Александр, есть ли возможность, да, сейчас очень сложная ситуация вокруг воды Донбасса. Вот группировка ДНР сказала о том, что будет, так сказать, национализировать это предприятие, потому что люди увольняются, не получают деньги. Ну, вот первый вопрос от меня. Почему сложилась такая ситуация в воде Донбасса, с вашей точки зрения, почему оттуда увольняются люди, почему такие низкие зарплаты? И вот вторая от слушателя, можно ли отрезать Украине вот это водоснабжение со своей стороны?
Ну, я хотел бы прояснить, что ничего, ни газу, ни электрики, ничего іншого, окрім води, Украина не постачає на окуповані території. А по-друге, є конвенції певні міжнародні, які Україна підписувала, і в яких зазначено, вода – один з пріоритетів людського життя. Тобто, якщо позбавити мешканців Донбаса, жителів Донбаса води, це буде певним порушенням гуманітарного міжнародного права.
Ну, з Кримом вже зробила Україна так?
З Кримом трошки інша ситуація. там є власна вода, якої якраз вистачає для населення. Там проблема в тому, що оці от окупаційні війська, які там зараз масово просто заполонили Крим, от для них не вистачає води, а кримчанам води вистачає. Тепер, значить, масово звільняються, чому робітники? Це зрозуміло, тому що нема надходжень. От вода Донбаса дає рівень платежів 65-70%. Ну, він міняється з місяця в місяць. Зрозуміло ще, що цього недостатньо. Раз так, значить, заморожуються заробітні плати, заморожуються інші статті видатків. От тому люди і звільняються. Побудувати канал в обхід, ну, ви знаєте, це дуже непроста робота, і вона вимагає великих капіталовкладень. Я вам скажу, що цей Сіверський канал, Сіверський Донець-Донбас, значить, уявіть собі, що треба прокопати річку. От там переріз має форму трапеції, де ширина дна десь 4 метри, а ширина по поверхні 30-40 метрів в різних місцях. Ну і глибина там, відповідно, від 6, здається, до 10 метрів. Тобто це, насправді, складна інженерна споруда, яку треба ще викласти бетонними плитами, все це закрити, або проводити спеціальні труби, укладати діаметром 2 метри, причому їх треба декілька укладати.
Це дуже дорого.
Це страшенно дорого.
Олександр, а як сложилась така ситуація, щоб прояснити з водою Донбасу? От 60% ви говорите, це із-за того, що такі низькі тарифи на окупованій території на воду, або люди мало платять, отримують воду Донбасу?
Я думаю, що ці платежі не доходять просто до комунального підприємства. Вони десь там губляться, оскільки плату-то збирають там. Як вода Донбасу їх звідти може виняти, я не зовсім розумію.
І от за ці роки накопилась така задолженість. Олександр, а є ли інформація про того, хто поставляє комунальні услуги на окупованій частині Донбасу, Донецьк і Луганськ? От ми бачимо на Свободній Україні, це частні компанії, це ринок зараз став, ну такий, є монополісти на цьому ринку определені, а там, це державне все підприємство, то есть гроші вращаються в так називаємому державі?
Ну, в тому-то і справа, що комунальне господарство, взагалі кажучи, це доволі ласий шматок за умови, якщо населення справно платить. Тобто за умови, коли є стабільна якась економічна, політична ситуація, то це безперервний потік грошей. Тому я не виключаю, що колишні комунальні ЖЕКи чи інші водоканали, теплокомуненерго, які зараз на окупованій території, що вони зараз перейшли в приватні руки, і навіть якщо там рівень платежів 65%, але він йде в кишеню власника, то він собі дуже нормально себе почуває. Він же не вкладає інвестиції, ніхто його не може примусити розвивати це підприємство, проводити капітальні ремонти, утримувати його в належному стані. У нас же перед очами є приклад Києва, коли «Київенерго», яке належало пану Ахметову, воно просто привело теплове господарство в Київ в занепад. У нас в Києві зараз десь 70% теплових мереж в передаварійному стані. Тобто вони відпрацювали гарантований термін роботи. Те ж саме і на тій території. І як тут не могли примусити оновлювати ці мережі, там і так точно і там це відбувається.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Обращаюсь к нашим слушателям с оккупированной территории. Ощущаете ли вы, что вот тарифы действительно очень низкие, и вам легко их платить, или даже за это трудно сейчас заплатить, а если тарифы еще немного и повысятся, то проблема станет большой. 0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира. Давайте коснемся еще свободной Украины. Вот тарифы самая большая
большая проблема для жителей подконтрольной части Украины – война и тарифы, да, и часто они меняются местами в восприятии людей. Вот оправданы ли, вот если в целом сказать, да, очень много пропаганды на тех территориях, говорят о том, что вот тут грабят население, политики, да, и бизнесмены делают определенные схематозы. Вот те тарифы, которые сейчас существуют, достаточно высокие, конечно, да, и на отопление особенно, они оправданы или нет?
Ну, давайте ще один момент зазначимо, який стосується і окупованих територій, і незалежної України. Не можна відривати тарифи взагалі від гаманця пересічно-української сім'ї. Тому що все, не лише тарифи, а харчування, а освіта, а транспорт. Тобто у кожної сім'ї є цілий спектр видатків. Можна порівняти там, що да, отут тарифи вищі. Але давайте тоді подивимося рівень життя, скільки коштує одяг, скільки коштує харчування, скільки коштує освіта. Це ж теж треба враховувати, а не висмикувати просто тарифи. Тому, якщо так розглядати комплексно, то... Я думаю, що картина буде трошки інша. На жаль, ми не маємо статистики з окупованих територій, яка там структура видатків домогосподарства. У нас вона є, а от там її немає. От я певен, що ситуація не така райдужна, як намагаються ватажки оцих республік намалювати, що, мовляв, у нас самі низькі тарифи. А скільки харчування коштує? А скільки
зарабатують люди?
Да, скільки вони заробляють? Да. Яка частка взагалі харчування і комуналки іде з доходів на платежі? От питання.
Хорошо, вот по контрольной территории какую долю играют тарифы в вот структуре домохозяйств?
Розумієте, говорити про от тарифи, наскільки вони адекватні, а неадекватні, можна виходячи з одного показника. Це рівень платежів населення. На незалежній території він набагато вищий, хоч він впав останні роки, але в зимовий період він падає там 85-86%, нижче 90%. Це раніше, ще 2-3 роки тому, у нас такої ситуації не було. У нас ніколи не опускалось нижче 90%. Але в літній період люди погашають борги. У нас 3 останніх місяці статистика показує, що рівень платежів більше 100%. Тобто люди, те, що вони не сплатили взимку, вони зараз погашають.
От, тобто можуть потягнути люди.
Да, це вже показник. От, і говорити про підйомні, непідйомні тарифи, високі, низькі, можна лише виходячи з цього показника. Якщо рівень платежів прийнятний, там на рівні 90%, то це вже нормально. Тому що заборгованість – це взагалі так динамічна величина. Оцей місяць я не заплатив, чи пізно заплатив, наступний місяць я заплатив, а ви не заплатили. Тому дуже рідко буває моменти, місяці, коли 100% платежів. Завжди йде трошки нижче.
От наш слушатель пише, мой сосед должен за свет 24 тисячі, за воду 27, за теплосеть 57, за газ і мусор не знаю, набрал ще до війни і також продовжує. Кто его не трогает. Вот это свидетельство, я так понимаю, с оккупированной территории. Люди набирают долги, да, и не расплачиваются с ними, и вроде никаких санкций им не предусмотрено там за это.
Ну, вы знаете, це, по-перше, законодавство. И у нас законодавство, я думаю, и там нема таких, ну, до останнього часу не було таких механізмів, щоб примусити людей платити. Комунальники от в цьому випадку повинні просто звертатися до суду і стягувати в судовому порядку цю заборгованість. Ну, це нормальний механізм. Виселити з житла за неуплату комуналки, ну, це унікальні випадки, розумієте? Це треба дуже довго судитися і доводити.
Да, наверное, політично це буде невигідно, да? От війна, а ви виселяєте за неї,
зрозуміло, що
заплатили комуналку.
Що стосується взагалі от рівня тарифів, то тут, ймовірно, слід говорити про механізм утворення. Зараз у нас в Україні працює так званий затратний механізм тарифу утворення. Всі валові витрати підприємства закладаються в тариф. В цивілізованих країнах, в розвинутих, там трошки інакше. Там оцю тарифну монополію намагаються обмежити. От я коли мені розказали це, я здивувався, кажу, а який їм сенс працювати? А вони кажуть, сенс є. Вони за рахунок того, що тариф зафіксований на певній межі, на певний період часу, вони можуть модернізувати своє виробництво, адмініструвати його трохи інакше, знизити собі вартість, а за рахунок цього отримати прибутки, тому що тариф, вони опустилися нижче рівня тарифу. От так працює тарифова система утворення в цивілізованих країнах. І от завдання якраз нашої нової влади, якщо їм вдасться перейти від цього затратного механізму до стимулюючого, оце був би великий плюс. Тому що коли затратний механізм, то підприємство, як звикло працювати, так воно і працює. Не скорочують робітників, не модернізують виробництво, працюють на енергоємних там насосах, котлах. Тобто це занепад. От це веде до занепаду.
Є ще один слухач. Здравствуйте, откуда ви? Алло, добрий вечір. Слышите нас или нет? Положил трубку наш слушатель. Александр, последний к вам вопрос. Вот с чего мы начинали, да, с весны 2014 года не трогали эти тарифы, то есть считали это действительно важным, и было много вот разговоров, да, жители оккупированной территории говорили, а зато у нас тарифы, а зато у нас тарифы. Сейчас эта программа разморозилась. Вы какие-то вот видите, ну, политические, возможно, последствия у вот этого шага? Или повысят совсем на немного, люди это фактически не заметят, скажут, ну, вот прошло уже 5 лет, да, уже можно платить немножко больше?
Ну, розумієте, я думаю, що якоїсь революції з цього не станеться. У нас в Україні навіть в незалежній частині в Україні проводилися соціологічні дослідження, і я спостерігав багато. Думав, що от піднімуть тарифи, от люди перестануть платити знак протесту. Ні, не працює. Психологія українців, він не любить жити в боргах. Так само соціологи спостерігають, що за матеріальні блага якісь там народ не виходить на вулиці там з кастрюлями, як це в інших країнах, і колотить ложками по кастрюлях. У нас такого принципово немає. У нас виходять на Майдан за ідею. От. Тому
у нас ви маєте в виду і на окупованій частині Донбасу, де ті ж українці живуть.
На окупованих територіях я розумію, що там відбувся певна стратифікація, певний демографічний баланс порушений, тому що хто міг, багато людей освічених, розвинутих, вони виїхали звідти, вони кинули ті території, і тому соціологи, зрозуміло, могли б вивчати, які люди, які самі залишилися на тій території, але я розумію, що це люди більш толерантні до влади, які не стануть виходити на мітинги, не стануть протестувати, хоча дійсно рівень социальное напряжение может зрасти.
Спасибо большое. Это был директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергеенко. Мы говорили о том, почему группировка ДНР впервые за 5,5 лет решила повысить тарифы на коммуналку на той территории. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Коротко о погоде. По сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 14 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет ясная и теплая погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 30-32 градуса. Ночью от 13 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, в прямом эфире с 5 до 6 часов вечера по будням вы можете слушать нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-я параллель». В прямом эфире также наши выпуски можно смотреть в YouTube, где есть и видеозаписи всех наших выпусков. Если вам мало того, что прозвучало в эфире, ищите нас на сайте украинского службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, оставить отзыв о нашей программе или предложить тему для разговора в студии или нашего сюжета. Мы постараемся его осветить. А пока прощаемся с вами. Удачи и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».